эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Завтра в Абхазию прибывают представители Роспотребнадзора для оценки ситуации с коронавирусом. Иванишвили открывает предвыборную кампанию публичной благодарностью в адрес США и Евросоюза. Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины подтвердить свои прошлые извинения. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
США внесли в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова за серьезное нарушение прав человека, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Санкции распространяются и на его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. В документе указано, что Госдепартамент располагает достоверной информацией, что Кадыров несет ответственность за многочисленные нарушения прав человека, которые были совершены 10 лет назад, в том числе пытки и внесудебные казни. США также призывают другие страны принять аналогичные меры в отношении Рамзана Кадырова. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о ликвидации созданного им фонда борьбы с коррупцией.
Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришел конец, потому что у нас ее просто отняли.
Навальный объяснил решение иском от компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 года суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 миллионов рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в столичные школы и детские сады.
Несмотря на то, что мы доказали отравление, несмотря на то, что Пригожин выплатил компенсации по суду, он уже подает в суд на меня, Соболь и ФБК, и заявляет, что он никого не травил и требует от нас немыслимую сумму 88 миллионов рублей. А судья, у которого есть четкая установка уничтожить ФБК любой ценой, ударяет молоточком и говорит: да, Пригожин прав, да пофигу, что он платил компенсации, пофиг то, что факты отравления его едой признаны другими судами, вы должны ему заплатить 88 миллионов рублей.
Директор ФБК Иван Жданов в интервью «Радио Свобода» сказал, что новое юридическое лицо называется «Фонд защиты прав», но, очевидно, будет переименовано в более близкое для ФБК название. Расследования команды Навального по-прежнему будут выпускаться под брендом ФБК. По словам Жданова, новое юридическое лицо будет функционировать с такой же структурой управления, с такими же принципами прозрачности, на которых действовал Фонд борьбы с коррупцией. Чрезвычайный саммит Евросоюза длится уже 4 дня. Из-за сохраняющихся разногласий по вопросу пакета помощи по восстановлению экономики пострадавших от коронавируса стран встречи лидеров переговоры изначально предполагалось завершить в 2 дня. Теперь же они уступают по продолжительности лишь дискуссиям на встрече глав государства и правительств ЕС в Ницце в декабре 2000-го, растянувшимся тогда на 5 дней. Накануне обсуждение в Брюсселе затянулось до поздней ночи. Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия выступили против планов Брюсселя. Цель выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 миллиардов евро из пакета объемом в 750 миллиардов на основе безвозмездной субсидии. Подобная позиция вызвала открытое недовольство президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего такие действия эгоистичными. Он заявил, что скорее готов покинуть саммит, чем подписать плохое соглашение. Перед началом 4-го дня саммита премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о некотором прогрессе в переговорах. По его словам, глава Евросовета работает над новым предложением касательно борьбы с экономическими последствиями пандемии.
Эхо Кавказа. Новости.
Адвоката гражданина США Пола Уиллана, осужденного в России на 16 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже, утверждают, что в сентябре Уиллан может быть обменен. Адвоката Владимира Жеребенкова и Ольгу Карпову цитируют агентство ТАСС. По словам Карповой, переговоры по обмену Уиллана идут и идут активно. Она также назвала сентябрь как возможную дату обмена, но подчеркнула, что это неофициальная информация. На кого могут обменять Уиллана, адвокаты не сказали. Однако ранее в этом контексте упоминались имена находящихся в тюрьмах США россиян, Виктора Бута и Константина Ярошенко. Приговор Уилану был вынесен в июне. Он не согласен с обвинением и считает дело политическим. Однако не стал подавать апелляцию на решение суда. Несмотря на это, американец пока не этапирован в колонию и по-прежнему находится в СИЗО Лефортово. Официальные представители США и России не комментировали возможности обмена. Американские официальные лица ранее осудили приговор, и они считают, что вина Уилана в шпионаже не доказана. У политической бизнес-элиты России с апреля был доступ к вакцине Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи от COVID-19, пишет Bloomberg со ссылкой на участников эксперимента. Об этом агентству также рассказал исследователь, осведомленный о ситуации. По его данным, в вакцинации приняли участие несколько сотен человек, но ее решили не афишировать, чтобы избежать ажиотажа. Добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно, им вводили две дозы вакцины. Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них была высокая температура и мышечные боли. Дебелл также пишет, что знает как минимум одного человека, который согласился на вакцинацию. Она проходила в два этапа. После первого у собеседника издания поднималась температура. По словам источника Bloomberg, некоторые топ-менеджеры отказались от предложения, посчитав, что вакцина все еще нуждается в тестировании. Это может быть небезопасно, а чтобы понять риски, требуется минимум год, объяснил врач одного из собеседников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-либо из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию, пишет Bloomberg. Президент России Владимир Путин заявил, что ни парад на Красной площади 24 июня, ни голосование по поправкам Конституции, которое продолжалось целую неделю до 1 июля, не привели к росту числа заражений коронавирусом. По словам Путина, помогло соблюдение санитарных правил. При этом российский президент признал, что при проведении акции «Бессмертный полк», которая планировалась на 26 июля, соблюдение социальной дистанции невозможно, поскольку цель этого мероприятия – продемонстрировать единство. Поэтому Путин согласился с переносом акции на будущий год.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Завтра в Абхазию прибывают представители Роспотребнадзора, чтобы на месте оценить ситуацию с коронавирусом и выработать рекомендации. Об этом на сегодняшнем заседании Общественной палаты самопровозглашенной республики заявил министр туризма. Он также напомнил, что без отдыхающих около 60 тысяч граждан лишатся заработка. В свою очередь, главный санитарный врач заявила, что ковида в Абхазии не будет, если его не завезут из-за границы. С подробностями Елена Заводская.
Курортный сезон, которого не было, перевалил за середину. Осталось от силы 2 месяца, когда деловая активность может еще оживиться, если границы откроются и в Абхазию приедут российские туристы. Но пока границу с Россией никто не открывает. Вряд ли решение этого вопроса зависит от руководства Абхазии. Несмотря на это, здесь спорят о том, насколько безопасно открывать границу. Сегодня в Общественной палате обменивались мнениями и защищали свои позиции министр здравоохранения, главный санитарный врач, министр туризма, депутаты парламента и члены Общественной палаты. Первой выступила секретарь палаты Гули Кичба, которая сообщила, что к ним обращаются люди, озабоченные тем, что в Абхазии может начаться вспышка заболеваемости, если границы откроют. Министр здравоохранения Томас Цахнакия сообщил, что с начала пандемии в Абхазии заболело всего 38 человек, из них 37 выздоровели. Одна женщина 1925 года рождения умерла. Внутреннего очага инфекции в Абхазии нет. Все инфицированные ковид прибыли сюда из России. Более месяца ни одного заболевшего не выявлено. В целом эпидемиологическая обстановка в Абхазии стабильная и благополучная, резюмировал министр здравоохранения. В среднем границу на ПСОУ ежедневно пересекают около 600 граждан. И за все время около 2000 человек вернулись в Абхазию из Грузии. На базе Гудаутской районной больницы создан ковидный центр на 300 коек, инфекционный госпиталь на 30 коек и реанимационное отделение на 14 коек. До конца месяца в Гудаутской ЦРБ должен быть установлен аппарат компьютерной томографии. К работе привлечены 180 сотрудников. Это врачи, медсестры и технический персонал. Еще 120 врачей терапевтического профиля можно привлечь в случае необходимости. Министр сообщил, что в Краснодарском крае в сутки регистрируется в среднем до 60 новых случаев заражения, а в Сочи примерно 8-9 человек в день. В реанимации в Сочи в данное время находится 10 человек. Томас Цахнакия проинформировал, что на днях в Абхазию должны приехать российские специалисты, чтобы изучить ситуацию на месте.
К нам прибудут по нашей просьбе две бригады по линии Роспотребнадзора и Минздрава с одной целью – чем они могут нам помочь. Если прогнозировать вероятность того, что количество больных может увеличиться, а у нас есть дефицит в специалистах определенного профиля, в частности реаниматологов и инфекционистов, конечно, нам в этом отношении нужна помощь. И мы ставим вопрос именно так. Соответственно, наши коллеги готовы изучить ситуацию и продумать вот план, чем они нам могут помочь. Кадровым потенциалом, материально-техническими ресурсами, медикаментами и так далее.
Вы за то, чтобы открыть границы?
Мы за то, чтобы лечебная помощь оказывалась в полном объеме, и мы были готовы к тому, чтобы ее осуществлять.
Подписан меморандум с Роспотребнадзором об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Абхазии и на российско-абхазской границе. Завтра здесь ожидают приезда специалистов из России. По мнению министра, курортный сезон может ухудшить эпидемиологическую обстановку. Он уверен, что при открытой границе Абхазия не сможет избежать эпидемии, но при ухудшении эпидемиологической обстановки пообещал, что тут же снова будет объявлен карантин и закроется граница. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик проинформировала, что ресурсы службы по диагностике на ковид ограничены.
В республике работает единственная лаборатория, которая имеет тест-систем еще на 2000 обследований. Но ввиду того, что сейчас российская сторона потребовала справки об отсутствии коронавирусной инфекции, естественно, эти тесты тратятся с геометрической прогрессией. Мы не отслеживаем ситуацию в республике по заболевшим, а мы отслеживаем или подтверждаем, что мы благополучны в эпид-отношении. То есть мы постоянно подтверждаем, что наши граждане, которые перемещаются в обе стороны, перемещаются совершенно здоровыми. Поэтому на какой период времени хватит мне данного количества тестов, это ПЦР-диагностика, я не могу вам сейчас даже рассчитать.
Всего 2 лаборанта проводят тестирование и еще 2 привлеченных лаборанта. По мнению Скорик, при увеличении потока людей через границу лаборатория не справится с их обследованием. Надо расширить лабораторную базу, оснастить ее тест-системами и обеспечить сотрудников индивидуальными средствами защиты. Единственным барьером для инфекции является граница. Если мы ее сюда не завезем, то ее у нас и не будет, уверена Скорик. Министр уточнил, что проблемы в тест-системах нет, хоть завтра при необходимости их будет 30 тысяч. А диагностикой занимаются 2 лаборатории и СПИД-центр. Серьезную помощь оказывают Всемирная организация здравоохранения, Программа развития ООН и Международный Красный Крест. Министр туризма Теймураз Хижба заявил, что въездной туризм – это единственный реальный сектор экономики, ничего более нет.
В Абхазии более 25 тысяч мест в санаторно-курортном комплексе. Как минимум в 4 раза больше находится в частном секторе. Это реальная жизнь реальных людей, которые зависимы от курортного сезона. Если мы не открываем границу, тогда мы должны сказать, что делать дальше. Недооценивать значимость сезона сложно. От этого реально зависит жизнь нашей республики. Около 20 тысяч человек напрямую задействованы в курортной отрасли. Это 20 тысяч семей. Плюс еще мультипликативный эффект, который они дают в торговле, и так далее, и так далее. Денежная масса здесь появляется именно летом. Что нам делать дальше? Я согласен с врачами, но весь мир пошел по какому-то пути. Когда мы разрабатываем какие-то правила, и так далее, мы смотрим на опыт других стран. Что делают там? Сегодня благополучнейшая страна, Арабские Эмираты, идут на открытие сезона там со справками.
Депутат парламента Рауль Лолоа призывал приложить все усилия, чтобы открыть границу, и в то же время предупредил, что надо иметь в виду, что при открытой границе больные люди в Абхазию, конечно, приедут. Алхаз Джинджолия, депутат парламента и член оперативного штаба по защите населения от коронавируса, считает, что вопрос открытия границы зависит главным образом от желаний руководства Российской Федерации. Абхазская сторона в одностороннем порядке решить этот вопрос не может. Член палаты Тимур Пипия подвел итог обсуждению.
Тут ситуация вообще сложилась патовая. Одна сторона нашего населения тремя руками за открытие границы для того, чтобы каким-то образом поддержать свое социальное положение. Другая сторона хочет полностью закрыть и еще более жесткие меры ввести. Я, например, не понимаю тех людей, которые сегодня возьмут на себя ответственность и скажут вот, или да, или наоборот будут отрицать те мероприятия, которые предлагает вот, другая часть. Мы должны принять какое-то консолидированное решение в этом вопросе. Почему? Потому что не власть будет виновата, если, допустим, в случае открытия здесь у нас произойдет всплеск эпидемии, или в случае удержания в том режиме, в котором он сегодня есть, чем мы будем кормить осенью, зимой, весной наш народ, который был полностью настроен на туристическую сферу.
Однако решение этой дилеммы сегодня не нашлось. Сошлись на том, что надо дождаться заключения представителей Роспотребнадзора и оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Программную речь Бедзины Иванишвили сегодня в Грузии разбирали по словам. И хотя ничего принципиально нового лидер правящей грузинской мечты не сказал, все отметили, что после острой критики из Вашингтона и Брюсселя он впервые публично поблагодарил за помощь Евросоюз и США. Нашлись и такие, кому речь Иванишвили напомнила выступление советского лидера Леонида Брежнева и даже нынешнего российского президента Владимира Путина. В реакциях на программную речь разбиралась Мзия Парисишвили.
Он казался посидевшим и осунувшимся, но, возможно, виной тому было июльское солнце, которое уже в 11 часов утра было палящим на живописной поляне у Куджорского леса. Таким грузинское общество увидело лидера правящей грузинской мечты Бедзину Иванишвили впервые с момента начала пандемии, если не считать его мимолетное появление в соцсети TikTok 21 апреля. Но там Иванишвили лишь шутливо поздоровался со своим сыном Бера, так ничего и не проговорив. Сегодня же Иванишвили было что сказать на презентации открытия предвыборной кампании своей партии «Грузинская мечта». Перед тем, как назвать кандидата в 30 мажоритарных округах, лидер партии рассказал, почему он уверен в убедительной победе своей партии на парламентских выборах в октябре. Но сначала поблагодарил грузинских врачей, команду «Грузинской мечты», а потом и грузинский народ, который доверился власти и объединился вокруг нее в дни пандемии. И главное, что народ ощутил руку заботливой власти.
Этот кризис показал всем, что рычаги правления страны в надежных руках, что власть грузинской мечты – гарант спокойствия и мира, так как проводит рациональную и прагматичную политику. Могу с уверенностью сказать, команда, которая сегодня у власти, в силах взять на себя ответственность правления страны.
Здесь Иванишвили прервали аплодисментами. За почти 9-минутную речь Иванишвили прервали овациями 14 раз. В соцсетях сразу вспомнили о временах застоя и Леониде Брежневе. Другие обратили внимание на то, что Иванишвили, как и российский президент Владимир Путин, часто употреблял слова «стабильность» и «мир», что некоторым пользователям соцсетей позволило сделать заключение. Грузия в шаге от авторитарного правления. Сторонники Бедзины Иванишвили, в свою очередь, критиковали оппонента власти за то, что они так и не оценили в вклад грузинской мечты в борьбе с пандемией и не заметили благотворительности и меценатства Иванишвили. К тому же он и сегодня обещал.
Образование и экономическое благосостояние – это будет план действия и цель грузинской мечты последующие годы. У нас уже заложен твердый фундамент этого, и это нужно сейчас укрепить.
Как и ранее, лидер правящей силы ничего не сказал про Россию. Он лишь упомянул, что у Грузии трудное политическое соседство. Не обошлось и без традиционных упреков к Михаилу Саакашвили и нацдвижению. Кстати, Иванишвили сегодня поблагодарил Брюссель и Вашингтон за оказанную помощь Грузии и заявил, что евроатлантическим устремлениям страны ничего не угрожает. Это было, пожалуй, единственное новое слово в его выступлении. Еще в ноябре прошлого года он яростно критиковал американские НПО и собирался убедить Вашингтон в сговоре этих НПО против Грузии и самих США. Благодарность была формальной, считает специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубитидзе. Он убежден, лидер грузинской мечты был вынужден извиниться, а подтолкнула его к этому острая критика со стороны западных партнеров, в ходе которой Иванишвили даже посчитали близким союзником Путина и пригрозили правительству грузинской мечты санкциями. После сегодняшнего выступления Иванишвили Константину Шубитидзе стало понятно и следующее.
Власть намерена продолжить утверждать, что они смогли упорядочить отношения с Россией. Но как можно посчитать эти отношения урегулированными, если продолжается оккупация? Оккупационная линия постоянно передвигается вглубь, похищает людей, ранят, пытают и убивают их. Как это можно назвать миром и стабильностью? Это как-то странно.
Философ профессор ТГУ Заза Пиралишвили недоумевает по другому поводу.
Как можно, чтобы человек, у которого за спиной такой успех, бизнес-империя, верен эстетике советской политики? Я очень хорошо все это помню, и сегодняшнее мероприятие прошло именно в этом духе, со своим главным выступающим и этой политической пирамидой, в которой незаметны личности.
В речи Иванишвили философ заметил элементы путинизма. Это когда акцент делается на стабильности и мире и романтизации советских времен. Пиралишвили отмечает, что несмотря на падающий рейтинг мечты, он остается достаточно высоким именно благодаря тому, что Иванишвили может найти подход к избирателю, особенно той его части, которая выросла и жила в Советском Союзе.
Иванишвили продукт
ошибок прозападных сил, с досадой говорит он. Выступление Иванишвили у конституционалиста Коты Чокурая ассоциации с советским застоем не вызвало. Ему понятно, что Иванишвили и грузинская мечта в предвыборной кампании будут действовать двумя путями. Один из них старый – пугать избирателей возвращением нацдвижения. Другой – новый – успех в борьбе с пандемией. И хотя сейчас преимущество на стороне грузинской мечты, Чокурая, как и другие наблюдатели, надеются, что новая избирательная система и активность избирателей на парламентских выборах будут способствовать приходу к власти коалиционного правительства. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Сегодня грузинская мечта официально представила кандидатов в 30 одномандатных округах. За малым исключением среди соискателей депутатских мандатов от партии власти преобладают действующие чиновники и депутаты. Шансы на победу мажоритариев от правящей партии оценил Ираклий Орагвелидзе.
В мажоритарном списке кандидатов грузинской мечты нет новых лиц, и в нем лишь одна женщина. Ударный костяк партии состоит из 4 бывших и действующих министров, 6 губернаторов и глав муниципалитетов, 14 депутатов разных уровней, 3 представителей бизнеса и нескольких действующих чиновников. Примечательно, что в список не попал ни один из мажоритарных депутатов грузинской мечты, голосовавших против перехода на полностью пропорциональную избирательную систему. Мамукам Динарадзе, вице-спикер парламента и лидер парламентского большинства, считает, что грузинская мечта представила на суд общественности список из 30 успешных и достойных людей.
Есть те, кто следует за грузинской мечтой с 2012 года. Это проверенные старые члены команды, политики-тяжеловесы. И их синтез с новыми кандидатами, учитывая их опыт, профессионализм и компетентность, будет очень полезен для работы парламента Грузии.
Подчеркнул Мамукам Динарадзе. В оппозиции говорят, что власть окончательно сбросила маску добродетели. открыто сделав ставку на региональных правителей и повязанных с ними местных вечнозеленых дельцов-мажоритариев. По словам одного из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили, новое обличие грузинской мечты гарантирует ей роль аутсайдера.
Думаю, что с их кандидатами мы еще раз убедились, что грузинская мечта как политическая сила полностью обанкротилась, так как они слишком долго убеждали общественность, что у них есть ресурсы для привлечения новых персон, обновления депутатского корпуса. Но мы не увидели ни одного нового лица в их мажоритарном списке кандидатов.
Сказала Саломе Самадашвили. По российской аналогии член Политсовета Европейской Грузии Гигу Гулава окрестил кандидатов партии «жуликов и воров».
Партия «жуликов и воров».
Несколько представленных кандидатов в 2012 году напрямую перебежали из нацдвижения – Булквадзе и Янукидзе, люди из третьего эшелона тогдашней власти. Даже есть лица, которые всегда стоя пили тосты за здравие бывшего министра госбезопасности Адаишвили – Пека Одишария. Точно так же зарекомендовали себя мини-олигархи, которые делали деньги при любой власти, и они тоже в списке – политики от бизнеса. В целом этих людей объединяет отсутствие принципов и собственного мнения. Они готовы голосовать за любые прихоти своего патрона в обмен на возможность и дальше крышевать свои шкурные интересы.
Оценивая их шансы, Угулава сказал, что они наберут столько же голосов, сколько и грузинская мечта в целом по спискам. Поэтому определяющим станет то, насколько будет сильна оппозиция, так как удельный вес этих кандидатов в политическом отношении, по его мнению, ничего собой не представляет. Между тем, согласно последнему соцопросу, проведенному американской компанией Edison Research по заказу телекомпании «Формула», вырисовывается весьма противоречивая картина всего политического спектра. Ответы граждан на главный вопрос «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня?» распределились следующим образом. Грузинская мечта 39%, Единое национальное движение 16%, Блок Европейской Грузии и Свободных демократов 5%, Лейбористская партия 3%, Новая Грузия 3%. 20% опрашиваемых решения пока не приняли. Вице-президент Edison Research Нино Джапаридзе считает, что впервые специфической особенностью опроса стал факт, что его итоги в равной степени оказались неприемлемы как для партии власти, так и для оппозиции. Эксперт сослался на то, что свое несогласие с итогами опроса высказал генсек правящей партии Каха Каладзе. Он с иронией заявил, что в опросе опечатка, так как правящая партия гарантированно наберет 59% голосов. С другой стороны, один из лидеров объединенной оппозиции Нино Бурджанадзе и вовсе назвала итоги опроса не иначе, как саботажем. В целом, по мнению Джапаридзе, большинство граждан будут делать свой выбор не только исходя из симпатии к политикам, но и с их видением по решению последствий кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.
К сожалению, в политическую борьбу включился еще один компонент в виде пандемии коронавируса, и большинство участников опроса увязали свою озабоченность и даже страх. Кроме того, 90% опрошенных отметили обвальный рост цен, более половины заявили, что лишились рабочих мест. Две трети опрошенных высказали страх за свое будущее. В то же время 74% не верят вообще в докризисное восстановление экономики. Поэтому подавляющее большинство желает видеть в парламенте не только действующие власти, но и широкое представительство оппозиции.
Политолог Гия Хухашвили считает, что 39% приписываемых грузинской мечте представляют собой своего рода гарантию сохранения власти. Однако у нас не должно быть иллюзий, что все так и будет. Как показывает эта арифметика, утверждает аналитик, он видит высокую вероятность того, что власти в условиях кризиса попытаются переманить на свою сторону колеблющихся избирателей в обмен на определенные льготы со стороны государства. Напомним, новая избирательная система предусматривает избрание 120 депутатов в парламент по пропорциональным спискам и еще 30 по мажоритарным округам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу.
без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плеева.
Министерство иностранных дел Грузии называет дезинформацией, распространенную азербайджанским СМИ, информацию, согласно которой из Сербии и России через Грузию в Армению были доставлены минометы. Как сообщили Интерпресс Ньюс в департаменте прессы и информации МИДа, цитата, одним из азербайджанских СМИ распространена публикация дезинформационного характера, которая содержит много неточностей. К сожалению, азербайджанское, будто серьезное интернет-издание, необъективно описывает факты, вводит общество в заблуждение и пытается бросить тень на стратегическое грузино-азербайджанское партнерство и дружбу. Данная статья носит тенденциозный характер и направлена на искусственное создание проблемы в отношениях между двумя странами. Стратегическими партнерами, заявляют Министерство иностранных дел Грузии. Напомним, ранее портал Хакинас сообщил, что за несколько дней до обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе в период разгара боевых действий из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров. Официально Баку считает недружественными действия Белграда. В Азербайджане заявили, что Сербия передала Армении минометы и другое вооружение. Временно поверенный в делах Сербии в Азербайджане Дарнец Авинович был вызван в МИД страны, где с ним провел встречу замминистра иностранных дел Халаф Халапов, сообщил агентству Интерфакс Азербайджан во внешнеполитическом ведомстве. Халафов довел до сведения Виновича, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра, отметили в МИДе Азербайджана. Халафов добавил, что Азербайджан ждет от Сербии объяснений в связи с поставками вооружения. «Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны вернуть к себе абхазских и осетинских братьев», заявил сегодня экс-премьер-министр Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Цитата: «Ни для кого не является секретом, что мы живем в очень трудные времена, в сложном регионе, в политически сложном соседстве. Поэтому мы обязаны максимально снизить риски, дабы избежать всех возможных провокаций, которые могут нанести ущерб стабильности и мирному развитию Грузии. Мы должны объединить Грузию, использовать для этого все международные рычаги. Мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны вернуть к себе абхазских и осетинских братьев», отметил Иванишвили. Тему деоккупации Грузии затронул и действующий премьер Георгий Гахари. Он сказал, что государство должно заботиться о беженцах и сделать все, чтобы они смогли вернуться в свои дома.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Власть в Абхазии бездействует, и это может закончиться плохо. Таков вердикт нашего сухумского блогера Изиды Чания, который она вынесла по результатам первых трех месяцев на посту президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания.
Если кому-то хочется посмотреть на сюрреалистическую драму в ее классическом понимании, то добро пожаловать в Абхазию. Все, что сегодня происходит в нашей стране, уверенно не может существовать ни в какой другой реальности. На прошлой неделе наше правительство завершило формирование кабинета министров. Более полугода в полном параличе находятся все ветви власти – министерства и ведомства, муниципальные органы. На этом фоне населению остается лишь обсуждать конфликт между главой государства и премьер-министром, в результате которого работа с кадрами заняла так много времени. Я проследила за активностью главы государства по официальному сайту президента. Если опустить кадровые вопросы, многочисленные поздравления и парадные встречи, то получается, что с момента вступления в должность Аслан Бжани издал 8 распоряжений, посвященных коронавирусу, и 2 указа, которыми отменил решение главы администрации и собрания Гальского района. Но о пристальном внимании президента именно к этому району у нас еще будет повод поговорить отдельно. Признаю, что по реформаторскому тону предвыборных обещаний Аслана Бжани ожидалось, что он готов к президентству и едва переступив заветный порог, засыпет парламент проектами законов, сформулирует приоритеты государства во внешней и внутренней политике, предложит программы государственного, экономического, социального, культурного и национального развития или хотя бы поделится своими планами. Но после истерики, устроенной вокруг предложения общественной организации провести в парламенте слушания для обсуждения президентской внешней политики, стало понятно, что надеяться не на что. За 3 месяца из администрации президента в парламент не поступило ни одного законопроекта. А через 10 дней парламент и вовсе отправится на каникулы, не притронувшись даже к проектам, которые лежат с незапамятных времен мертвым грузом, так как что-то не сошлось с их подгонкой под интерес определенных групп, об организованной преступности, о государственной службе, о валютном регулировании и так далее. Я уже не говорю о принятом, но не работающем законе о декларировании доходов и расходов госчиновниками и членами их семей. Получается, что на совершенно бесполезное назначение министров у главы государства ушло целых 3 месяца. Почему бесполезны? Потому что никакого существенного значения для страны и общества вся эта раздача портфелей преданным оруженосцам не имеет. Сразу оговорюсь, я догадываюсь, что наличие сторонников и единомышленников важно при формировании правительства. Но в нормальных странах при назначениях все же учитывается опыт работы, профессионализм, образование, биография и так далее. В нашем же случае опытным путем доказано, что ленинская фраза может работать в отрыве от контекста. Каждая кухарка может управлять государством. Точка. И я вот что думаю. Раз уж мы покусились на святое, редакцию марксизма-ленинизма, то может самое время внести в законодательство страны изменения, которые определят новые правила игры. Уверена, что главе государства и премьер-министру, которые по информации расплодившихся анонимных источников никак не могут договориться, было бы легче прийти к консенсусу в кадровых вопросах, если бы все эти параметры были прописаны в законе. Давайте прямо напишем в нашем кодексе чести будущего министра или руководителя госкомпании не уровень образования и профессиональный опыт, а родственные связи, преданность, дружбу и финансовую поддержку во время выборов. Желательно детально обозначить, к примеру, сколько раз должен выступить на митинге сторонник будущего президента, чтобы быть назначенным на должность главного энергетика, сколько голосов должен положить в копилку президента будущий премьер-министр, какое действие или бездействие должен продемонстрировать народный избранник, чтобы перебраться из законодательной ветви власти в исполнительную, какое решение необходимо принять судье, прокурору и так далее. Можно продумать и комплексный зачет: голоса, финансы, активность, дружба, родство и так далее. Возможно, есть еще что-то важное, о чем я даже догадаться не смею, но если лучшие умы государства соберутся и на основе статистических данных проанализируют нашу реальность, то список предъявляемых требований к потенциальным кандидатам на портфели будет более полным и не будет вызывать конфликтов внутри власти. Такая синхронизация законодательства с существующей реальностью – очень важный фактор, гарантирующий работоспособность закона. Скептикам скажу, что если аргументом в случае торговли с Грузией для лоббистов служит то, что контрабанда все равно существует и ее надо легализовать, то почему нельзя на законодательном уровне принять решение, которое четко даст единомышленникам правила конкурсного отбора на замещение вакантных должностей после выборов. Конечно, это сарказм, но поверьте, всего-то самая малость. Это все уже давно стало традицией. Мы так живем на грани сна и пробуждения, в то время как вокруг нас рушится старый и возникает новый мир, который не оставляет стране никакого шанса дойти до финиша. А может, оно и не надо? Присоединимся, впишемся, растворимся. В прошлое так в прошлое. Надо лишь определиться, чего желаем. В 1864 или в 1931? В губернию или в автономию? Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Программа Российской партии «За правду» Захара Прилепина и высказывания президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани о взаимоотношениях с Грузией актуализировали в российских и грузинских СМИ тему самоопределения абхазского народа. К этим публикациям решил обратиться наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
последние дни в обсуждении вопроса Абхазии в зарубежных, конкретнее российских и грузинских СМИ и блогосфере, причудливо переплетались темы обнародованной на прошлой неделе революционной программы Российской партии «За правду» Захара Прилепина и о высказываниях президента Абхазии Аслана Бжания про взаимоотношения республики с Грузией. В обсуждении это можно встретить и здравые оценки, и несуразицы, нередко смахивающие на сознательную подтасовку. В ряде российских СМИ утверждалось, что Аслан Бжания заявил о готовности наладить отношения с Грузией во всех сферах, даже не требуя от нее официального признания абхазской независимости. Звучит так, будто налицо отступление от принципа государственной независимости, за которую народ Абхазии практически единогласно проголосовал на референдуме 1999 года. Но вообще это обычно называют вырыванием слов из контекста. В полном виде фраза, цитировавшаяся другими российскими СМИ, звучит так. «Мы не требуем от руководства Грузии, чтобы они признали абхазское государство, но договор о неприменении силы дает возможность для диалога гуманитарного, экономического и любого другого». Конец цитаты. Тут трактовка возникает совершенно другая. Мы, реалисты, понимаем, что никакое руководство Грузии при сегодняшнем настрое ее общества не пойдет на признание независимости Абхазии. Сидеть и ждать этого бессмысленно. А вот договор о неприменении силы звучит уже по-другому, ибо как можно провозглашать, что вы против мира? Тем более сами руководители Грузии не раз заявляли, что не собираются возвращать Абхазию и Южную Осетию военным силовым путем. Так в чем же дело? Разве не возникает у объективного стороннего наблюдателя ощущение тут логической нестыковки? С одной стороны, Тбилиси как бы за мир, но с другой категорически отказывается подписывать названный договор. На днях политолог и бывшая замглавы Совбеза Грузии Теона Акубардия объяснила в СМИ это тем, что, цитата, «подписание соглашения о неприменении силы будет косвенно означать, что грузинская сторона признает стороной конфликта абхазов, а не русских». То есть это именно то, к чему в течение лет стремится Россия, пытаясь завуалировать свою роль в конфликте с Грузией, который в итоге привел к российской оккупации 20% грузинской территории. Конец цитаты. Получается, взятие Сухума абхазской армии в 1993 году словно не было, и погибших во время войны 4% абхазского населения, а послевоенная блокада Абхазии была полдесятилетия лишь некой игрой Ельцина. В целом же такое объяснение отказа подписывать договор выглядит в глазах абхазского общества неуклюжей уловкой. Весьма удивили наблюдателей в абхазском обществе рассуждения в ряде российских СМИ, которые цитировали news.ru.com, а именно, Грузия недавно сделала свой шаг в отношении как Абхазии, так и Южной Осетии. Были отменены экзамены для абитуриентов из этих республик в грузинские вузы. Конец цитаты. Но только людям, бесконечно далеким от местных реалий, могло прийти в голову, что такая отмена воспринимается в Республике Абхазия и Республике Южная Осетия как шаг Грузии навстречу частично признанным республикам. Здесь это даже не обсуждалось, поскольку однозначно было расценено как продолжение политики Тбилиси по противостоянию с этими республиками, противодействию их государственности. На самом деле, между властными структурами Грузии и Абхазии уже давно идет борьба за умы тех выпускников средних школ восточных районов Абхазии, которые выбирают, в какие вузы, по какую сторону реки Ингур им поступать. Так что это решение – очередной шаг именно в этой борьбе. Трудно также представить себе, что оно могло как-то повлиять на умонастроение абхазских, армянских и русских выпускников школ. Кстати, в Тбилиси уже постфактум резко негативно отреагировали на прием 9 июля Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе. Это тоже шаг навстречу. Виталий Шария специально для «Эхо «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Наш блогер Тенгиз Аблотия рассуждает о хорошем мальчике, словесном шаблоне, бытующем в грузинском обществе много лет.
Я уже несколько раз рассказывал о том, что в Грузии время от времени возникают различные устойчивые формулировки, которые показывают отношение общества к конкретным темам. Эти шаблонные фразы иногда очень быстро умирают, а иногда держатся десятилетиями и не теряют актуальность. Сегодня я вспомню еще один классический словесный шаблон, который оказался на удивление устойчивым и пережил все на свете. Советский Союз, бардак 90-х годов, кровавый режим. И вот сейчас 8 лет у власти мечтателей, но ничего не изменилось. Люди продолжают говорить это. Это не просто слова, это в своем роде субкультура, которая дает представление о нации в гораздо большей степени, чем любые высоколобые отчеты и цифры. Это надо уметь соответствующим образом говорить, с нужным выражением лица, с голосом полным совершенно искреннего и неподдельного изумления. Ну как же так? Он же был такой хороший мальчик. Прямо не верится, что мог такое сделать. Многие десятилетия задолго до независимой Грузии, во времена глубокого СССР, так говорили о самой разной категории населения. Преимущественно об убийцах, которые кого-то зарезали из-за какой-нибудь ерунды. Эту заезженную фразу повторяли так долго, упорно и с такой уверенностью в голосе, что со временем действительно могло возникнуть впечатление, что вокруг все невиновны. Прошли десятки лет, сменился социальный строй. Той страны уже давно нет, а грузинские пенсионеры и пенсионерки по-прежнему рассказывают об убийцах, насильниках и ворах. О том, какие они хорошие, какие мирные и неагрессивные. Эти трогательные сцены не отличаются особым разнообразием. Все крутится вокруг одного основного постулата. «Он такой хороший, что не могу себе представить, что он кого-то мог убить», говорят соседи подонка, нанесшего человеку 30 ножевых ранений. «Эта семья была такая мирная, из их дома никто даже мелкой ссоры не слышал», говорят соседи о семье, в которой муж перерезал горло жене. Конечно, можно было бы заподозрить неискренность, но при этом выражения лиц говорящих прямо-таки светятся честным, непридуманным изумлением. И правда, как он мог кого-то убить? Ведь он же так хорошо здоровался с соседями. Всегда интересовался их здоровьем. Как поживаете, тетя Жужуна, сердце вас не беспокоит? Возможно, вам это покажется смешным, но на самом деле ничего веселого в этом нет. Инстинктивное стремление оправдать убийц, насильников и криминалов в лучшем случае свидетельствует об инфантилизме народонаселения и полном неумении отличить черное от белого. Именно нарратив «он такой хороший мальчик» стал основой широко распространенного мнения, что при кровавом режиме в тюрьмах преимущественно сидели ни в чем не повинные ангелы, лучшая молодежь страны. Именно это стало одним из основных направлений оппозиционной пропаганды, в результате которой ни много ни мало сменилась власть. А вы думаете, что все это шутки? Причинно-следственные связи, как и другие сугубо масонские ценности, вроде логики и здравого смысла, не самое сильное место традиционных грузин. Да, сажали. При этом преступность резко снизилась. Но это просто совпадение. На самом же деле сажали лучших, отборных ребят страны. Но при этом, по странному совпадению, именно в этот период большинство преступников решили перевоспитаться. Сами по себе, по собственной инициативе. Проснулись они в одно прекрасное утро, посмотрели на себя в зеркало и нашло на них чудное озарение. Как мы живем, что мы делаем, какой пример подаем подрастающему поколению. Вот так все и было. А аресты и посадки тут ни при чем. Просто совпало. Ну, правда, после того, как власть сменилась и их перестали сажать прежней интенсивностью, многие из них вдруг решили снова перековаться в преступники. Но это, опять же, просто совпадение. Скажу больше, как выяснилось, этот подход касается не только приматов, но и наших четвероногих друзей, например, собак. На днях во время прогулки в парке питбуль почти насмерть загрыз 67-летнюю женщину. Врачи говорят, что она сейчас в коме. Но в это время по социальным сетям прокатилась целая кампания. Не обижайте собаку, она ни при чем. Как оказалось, пес позарился на порцию еды, которую несчастная женщина давала своему псу. В результате она махнула перед носом питбуля целлофановым пакетом. И собака восприняла это как проявление агрессии. В ходе оправдательных комментариев, наконец, появился он, тот самый, которого я ждал. Пес был такой мирный, ни разу ни на кого не налаял и вообще был очень спокойный. Надеялся услышать продолжение о том, что он так образцово здоровался с соседями и постоянно спрашивал тетю Жужу о ее здоровье. Конечно, если без шуток, спрашивать надо не с собаки, а с хозяина, который выпустил собаку-киллера на улицу без намордника. Но попытка обвинить в произошедшем жертву – это все-таки, согласитесь, совсем уж неприлично. В одном фильме умудренный опытом и давний заключенный в тюрьме говорит новичку: «Посмотри вокруг, сколько здесь народу, и представь себе, все они невиновны». Будь он в Грузии, то обязательно бы добавил: «А еще ты даже не представляешь себе, как они отлично здоровались с моей тетушкой».
Международная тема. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Что об этом думают в Киеве, расскажет украинский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров неоднократно выступал с различными обвинениями в адрес украинских властей. 18 июля в своем телеграм-канале он неожиданно прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью журналисту Дмитрию Гордону в конце 2018 года и фактически предъявил ультиматум главе украинского государства. Дмитрий Гордон записал интервью с тогдашним руководителем студии «Квартал 95» примерно за неделю до того, как он объявил о своих планах баллотироваться на пост президента Украины. И в нем Зеленский вспоминает о видеоролике с главой Чеченской Республики, из-за которого возник конфликт с Кадыровым.
Какой-то был видеоролик в нашей программе «Чистый Ньюс». Я даже не знал о нем, потому что я не вел тогда эту программу. И занималась другая редакторская группа. Там была какая-то нарезка видео, вообще не с этим связано. И в эту нарезку видео попало видео, где плакал Рамзан Кадыров. Мне позвонили, сказали, что вы думаете по этому поводу, это там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило, потому что я сказал, что смотрите, я не знаю, в чем там суть. Если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии, потому что религия – болезненная тема.
Тонкая, да.
Очень тонкая грань. Да. И не надо. Это некрасиво просто обижать другие там интересы религиозные. Вот что я сказал. Перед всем мусульманским миром, если наши ребята, я за них хочу попросить прощения.
Однако на самом деле программу, в которой был показан фрагмент с Кадыровым, вел именно Зеленский. Речь идет о выпуске программы «Чисто Ньюс», которая вышла в эфир украинского телеканала «1+1» 6 октября 2014 года.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове.
После этих слов Зеленского были показаны кадры плачущего чеченского лидера якобы из-за сноса активистами монумента вождю мирового пролетариата. При этом на видео с изображением Кадырова наложили аудио харьковского пенсионера, плакавшего и упрекавшего украинские власти. Как выяснилось, видеокадры с лидером Чечни были сняты во время памятной молитвы по его отцу Ахмату Кадырову, который погиб в 2004-м в Грозном в результате теракта. Украинская пресса пишет, что не публично, руководитель студии «Квартал 95» пытался урегулировать возникший конфликт с чеченским лидером еще в 2014-м. Утверждается, что Зеленский принес извинения Кадырову во время телефонного разговора с руководителем МВД Чеченской Республики. Но, несмотря на договоренности, отказался лететь в Грозный на личную встречу с Кадыровым. Одним из последствий этого конфликта СМИ называли тогда поджог машины актера в центре Киева. Обращаясь к президенту Украины в публикации в телеграм-канале, Кадыров пишет, цитирую: «Вам следует твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили». Конец цитаты. Кроме того, Кадыров обвинил Зеленского в невыполнении предвыборного обещания относительно Донбасса и призвал позвонить Владимиру Путину, чтобы объявить ему об окончании войны на востоке Украины. Зеленский пока никак не отреагировал на эту публикацию Кадырова. Руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев считает, что обращение чеченского лидера к украинскому президенту не может быть его личной инициативой.
Думаю, что сама идея выступить с такого рода ультимативным заявлением согласовалась с политическим руководством России. И связано это, мне кажется, с стремлением поставить президента Украины в некое извинительное положение. Ведь дело не в извинении лично перед Кадыровым. Действительно, в тексте апелляция к войне на Донбассе, и в тексте содержится упрек президенту в его личной ответственности за то, что этот конфликт не преодолевается, и отношения Украины и России практически в состоянии гибридного военного конфликта. Подноготная – это перезревшая уже ситуация с переговорами и в нормандском, и в минском формате, где наблюдатели и дипломаты фиксируют пробуксовку, затягивание, отсутствие каких-либо практических шагов по реализации взятых на себя обязательств. И сейчас вопрос номер один – это какая политическая сторона, европейская ли, Украина, либо Россия, будут главными ответственными, главными виновными в том, что этот конфликт парализует всю систему отношений. Ну, а Рамзан Кадыров в данном случае фигура яркая, раздражающая, известная своей такой политической эпатажностью. Я думаю, что как раз эта фигура и была выбрана и согласована как некий такой вот катализатор этой темы. Извинения в данном случае – это скорее психологическая нагрузка, да, или если психологический прием, который с самого начала в этой открывшейся проблеме ответственности ставит президента Украины в извинительное положение, в положение провинившейся стороны. Раз оскорблял, раз не думал, пожалуйста, извиняйся и, пожалуйста, исправляй свои ошибки. И в этих ошибках через запятую и оскорбление прозвучавшее, которое действительно имело место, и Зеленский это признавал, и тоже через запятую ответственность за войну на Донбассе. Вот такой вот интересный психолингвистический и НЛП-шный прием, который вот содержится внутри этого странного текста.
Говорил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Завершение программы, рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси. Об армяно-азербайджанской напряженности беседовал Серго Бригвадзе.
Опасаетесь ли вы обострения конфликта?
Страх от того, что военные действия проходят вблизи от границ Грузии, что из-за этого нам тоже угрожает опасность, нет. Да, возможно, конфликт будет обостряться, но не очень. Вообще, думаю, это на руку России, эскалация конфликта в постсоветских государствах. Грузия в данной ситуации может лишь играть роль посредника между Арменией и Азербайджаном. Стоит избегать всего, что может привести к региональной войне. А если не быть осторожными, так оно и произойдет. Это очень неприятный факт.
Естественно, это всегда страшно, когда соседние страны начинают вооруженные конфликты. Конечно, существует вероятность того, что он может перерасти в более масштабную войну. Именно чтобы избежать такого развития, Грузия не должна никак вмешиваться в происходящее. Пострадаем и мы, и Азербайджан, и Армения. Пока военные действия еще не приобрели столь больших масштабов, поэтому бояться не стоит.
Естественно, если все перерастет в региональную войну, то так или иначе пострадают и Армения, и Азербайджан, и все их соседи. Вы же понимаете, что иностранные туристы могут перестать считать, скажем, Грузию привлекательной страной, поскольку рядом ведутся боевые действия. Вообще, наше государство должно придерживаться максимально нейтральной позиции и ни в коем случае не поддерживать ни одну из сторон. Насколько я знаю, конфликт между Арменией и Азербайджаном начался не вчера. Уже долгие годы у этих стран напряженные отношения из-за Карабаха. Признаюсь, я не слежу пристально за всеми этими событиями, но, по-моему, сейчас ситуация обострилась впервые за несколько последних лет. В общем, думаю, ничего хорошего от всей этой ситуации ждать не стоит. Если вовремя не погасить напряженность, она обязательно перерастет в более масштабную.
Сколько раз должна пострадать Грузия, чтобы мы поняли, что нам и своих конфликтов хватает? Когда Россия напала на нашу страну в большинстве соседних стран и не думали как-то помочь в развившемся конфликте. Поэтому я думаю, что нам остается лишь следить за происходящим и надеяться, что все завершится в ближайшее время и с минимальными потерями. Я сомневаюсь, что это может перерасти в региональную войну, если в этом не увидит для себя выгоду Россия. Все, что может сделать Грузия, это помочь Армении и Азербайджану в переговорах, поскольку они друзья и соседи.
Это всего лишь очередной этап напряженности азербайджано-армянского конфликта. Эти страны неоднократно начинали вооруженные действия друг против друга. Однако заканчивались они так же быстро и внезапно, как и возникали. Ведь полномасштабная война сейчас невыгодна никому. Поэтому и не стоит ждать, что все это может перерасти в региональную войну. Грузию этот конфликт сейчас не затронет, и поэтому мы можем выступить в качестве посредника для диалога между Арменией и Азербайджаном. Я помню начало Азербайджан-армянского конфликта в Карабахе. Если я не ошибаюсь, это произошло в конце 80-х годов. Тогда ситуация была очень напряженная, было очень много человеческих жертв. После тех событий столь масштабных столкновений там ни разу не было. Да, отношения двух стран вновь обострились, но я уверен, что конфликт не перерастет во что-то большее и останется на уровне небольших локальных столкновений.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.